Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
С новостями дня вас знакомит Анна Колчина. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. В Казани завершен разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме. Жертвами трагедии стали 8 человек. Президент США Джордж Буш встречается сегодня в Рамалле с главой палестинской администрации Махмудом Аббасом. Итоги первых праймерис в США. Один из кандидатов в президенты от Демократической партии сходит с дистанции. И новые московские законы для владельцев собак. Заставят ли штраф в 1000 рублей хозяев убирать за своими питомцами? Эти и другие темы, экономика, новости Москвы и Петербурга и многое другое в нашей программе. В Казани завершены спасательные работы и разбор завалов на месте первой крупной техногенной катастрофы этого года – обрушение подъезда жилого дома в результате взрыва бытового газа. Среди погибших ребенок, несколько человек числятся пропавшими без вести. О том, как проходила операция МЧС на месте трагедии и что стало причиной взрыва, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Казани Сергей Павлов.
Жертвами взрыва бытового газа в доме номер 7 по улице Малой Печерской в Казани стали 8 человек. Последним обнаружено тело 23-летнего парня. Несколько человек ранены. Число погибших, скорее всего, не увеличится, так как спасатели закончили разбор завала. Говорит заместитель министра ГО и ЧС России по Республике Татарстан Эмиль Фазлеев.
Зачистили до ноля, как мы называем, до пола. Были вскрыты даже полы, чтобы обнаружить погреба, в которых могли укрыться люди или упасть сюда. Задействовано было практически 2,5 сотни наших сотрудников, около 100 единиц техники.
В среду в 7:20 утра спасательными службами из-под завала была извлечена первая погибшая, пожилая женщина. Вторая пострадавшая в крайне тяжелом состоянии была доставлена в горбольницу номер 12, где скончалась от полученных травм. В 11:40 из-под завалов был извлечен труп мужчины. Затем были обнаружены остальные. Среди них маленькая девочка. Говорит пострадавший Рамиль Гореев.
Хлопок, все посыпалось, вскочили, отыскал, свет не горит, отыскал своих, с балкона начал спускать. Когда сына спустил на второй, со второго он прыгнул, там парни были, парни поймали его. Жену и деда уже пожарные подъехали.
Воспитанники детского сада номер 299, пострадавшего от взрыва бытового газа в жилом доме Казани, будут размещены в соседних образовательных учреждениях. Сейчас в здании детского сада находится часть жильцов пострадавшего от взрыва дома, их родственники, а также представители экстренных служб. После взрыва бытового газа, который произошел ночью в среду, в детском саду выбило все стекла. Однако стекла оперативно вставили, чтобы сохранить теплоизоляцию помещения. Говорит врач Центра реабилитации МЧС Николай Еремин.
В настоящий момент мы здесь сопереживаем, поддерживаем пострадавших, обращаются к нам и не только за психологическую помощь, но и оказывают какую-то медицинскую помощь.
Жители уцелевших 24 квартир жилого дома в авиастроительном районе Казани смогут вернуться домой. Такое решение было принято на внеочередном заседании Республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Взрыв произошел в ночь на среду. Один подъезд разрушен, 70 жильцов дома эвакуированы. Причиной взрыва предположительно стала утечка газа. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня второй день первого в истории визита президента США Джорджа Буша в Израиль, в рамках которого он посетит и палестинские территории, а точнее западный берег Иордана, находящийся под контролем умеренной партии Махмуда Аббаса «Фатх». В Рамалле идут приготовления к встрече Буша. В районе резиденции Аббаса предприняты беспрецедентные меры безопасности. Накануне, после переговоров с израильским руководством, Джордж Буш заявил о необходимости ускорить темп мирных переговоров. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Палестинская сторона с удовлетворением отнеслась к словам Буша о том, чтобы стороны приступили к обсуждению основных вопросов окончательного мирного соглашения, итогом которого должно стать создание независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме. В круг упомянутых основных вопросов входит также право палестинских беженцев на возвращение и определение границ будущего государства Палестина. В то же время глава автономии Махмуд Аббас несколько обескуражен заявлением Буша о том, что он намерен призвать его к ответу в связи с регулярными обстрелами израильской территории кустарными ракетами «Касам». Известно, что сектор Газа, из которого обстреливается юг Израиля, более полугода находится под контролем радикальной группировки «Хамас», и Аббас на них никакого влияния не имеет. Израильские комментаторы мгновенно причислили это заявление к бушизмам, как называют здесь знаменитые оговорки американского президента. Накануне в Иерусалиме Джордж Буш вновь призвал Израиль и палестинскую администрацию Махмуда Аббаса ускорить мирные переговоры, которые по его инициативе 2 месяца назад оба лидера обещали возобновить после 7-летнего перерыва, с тем, чтобы подписать окончательное соглашение к концу срока президентства Буша в январе будущего года. В ответ на это израильский премьер Эхуд Ольмерт заявил, что израильская сторона полна решимости довести переговоры до конца. Израильская переговорная команда полна решимости провести эти переговоры самым серьезным образом, с тем, чтобы найти решение всех основных вопросов и достичь мирного соглашения. Вместе с тем Ольмерт отметил, что мира не будет до тех пор, пока продолжается террор. Мира здесь не будет до тех пор, пока не прекратится террор, причем мы требуем его прекращения повсеместно. Мы прямо заявили об этом палестинцам, они знают это и понимают, что и сектор Газа также имеется в виду. С борьбой против террора у палестинцев пока еще все очень плохо. Кроме того, что сектор Газа, откуда ежедневно в Израиль летят ракеты, находится вне юрисдикции администрации Аббаса, не далее как 2 недели назад на западном берегу Иордана, где она стоит у власти, были убиты во время пешей прогулки 2 израильских солдата. Как выяснилось позже, напавшие на них палестинцы состояли на службе в силах безопасности палестинской автономии и принадлежали к партии Аббаса Фатх. Борьба с террором является одним из основных требований к палестинской администрации, а также одним из главных обязательств в рамках международного мирного плана «Дорожная карта», реализации которого требует от нее Вашингтон. Между тем, в секторе Газа в знак протеста против визита Буша прошла многотысячная демонстрация, организованная радикалами «Хамас». Мы, движение «Хамас», осуждаем визит американского президента как враждебный палестинскому народу. Визит послужит лишь интересам Израиля. Джордж Буш много говорил о безопасности Израиля, о демократии в этой стране, но не осудил расширение еврейских поселений, незаконно построенных на оккупированной палестинской земле. Этот визит на руку одному только Израилю, заявил пресс-секретарь де-факто правительства «Хамас» Фаузи Бархум. Ровшан Гусейнов для «Радио Свобода», Израиль.
Вы слушаете «Радио Свобода» в Москве, 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода», новости.
По меньшей мере 20 человек погибли и десятки ранены при взрыве в пакистанском городе Лахор. Дмитрий Рогозин назначен постоянным представителем России при НАТО. В дагестанском селении Гелим-Батан сотрудники правоохранительных органов провели операцию против группы боевиков. В Хабаровском крае около 300 жителей поселка Софийск остаются без электричества из-за аварии на дизельной электростанции. В Казани спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме. Погибли 8 человек. Президент США Джордж Буш встретится сегодня в Рамалле с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Новый фильм о голландцах, прошедших сталинский ГУЛАГ. Актуальный анархист. Бакунинский альманах выпущен в Германии. Нищета русского языка за рубежом, размышляет историк моды и стиля парижанин Александр Васильев. Русский европеец Сергей Дягилев. Эти и другие сюжеты сегодня в 2 часа дня, как всегда в это время по четвергам, в европейском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации свежих российских газет. Со мной в студии Валерия Шабаева. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Марк.
О трагедии в Казани, с которой мы начали эту программу, и нескольких других менее масштабных происшествиях в России в первые дни после новогодних праздников пишут сегодня многие газеты. И эксперты в этих публикациях, как я вижу, усматривают у этих событий одну общую причину и говорят даже о какой-то тенденции.
Да, вы правы, но только я уточню, это скорее даже не эксперты, а это журналисты. Но начнем по порядку, я предлагаю перечислить трагедии. Этот вот перечень содержится в редакционном комментарии в газете «Ведомости». Вчера в Казани в результате взрыва газа обрушился подъезд жилого дома. 4 января взорвался газ в Воронеже. 5 в Электростале. 31 декабря в Москве. В Красноярске, Новосибирске и Якутии произошли крупные аварии на теплосетях. В якутском поселке Артык авария случилась еще 26 декабря. С тех пор часть жителей эвакуирована. Остальные умудряются терпеть 50-градусный мороз. Терпеливые жители и сотрудники МЧС – вот главные новогодние ньюсмейкеры в России. Ну и «Ведомости» пишут о том, что последние коммунальные новости, которые вот мы сейчас, о которых мы рассказали в России, могут быть как-то сравнимы с коммунальными новостями из других стран. И вот прежде всего это мусорный кризис в Неаполе. Жители заблокировали подъезды к переполненной местной свалке и не дают свозить туда отходы. Правительство страны направило в город армию для уборки мусора. Назначило кризис-менеджером бывшего шефа полиции. Но тут, правда, «Ведомости» отмечают, что мусорная тема в Неаполе близка мафии. Да. При некоторой схожести итальянской и российской расхлябанности неаполитанцы отличились активной позицией, применив методы прямой демократии для решения своих коммунальных проблем. Ну и вторая новость – это Китай. Госсовет страны принял решение о запрете с 1 июня бесплатных полиэтиленовых пакетов, которые, кстати, по данным экологов, составляют где-то 7-9% всего производимого человечеством мусора. И китайцы при этом не первые. С начала 2000-х годов в той или иной мере запрет на пакеты введен в нескольких странах. Ну, забота об экологии в данной ситуации стала государственной задачей. Ну, а тем более в Китае коммунистический капитализм так устроен, что можно не сомневаться, пишут «Ведомости», эти экологические решения партии будут выполнены. Ну и тут вот мы подходим к той самой причине, о которой вы говорили. Правда, я потом еще расскажу еще об одной версии, это уже газета «Известия», но это уже касательно взрывов газа. Что же касается общей глобальной причины, это долготерпение, полагают «Ведомости». Наращивающая потребительскую активность России от пакетов не откажется или не скоро. У нас много свободных территорий, есть куда сваливать. Но чем дольше мы будем терпеть 50-градусный мороз при холодных батареях, тем сильнее будем отставать и от китайцев, и от итальянцев. Ну, а вот теперь к газу. Об этом пишут газеты «Известия». Собственно, версии какие? Взрыв газовой колонки, либо же утечка газа, либо жители грелись на большом морозе, включив газ, а потом замыкание электросети, или кто-то прикурил. Но суть вот в чем. Еще летом газета писала о том, что за исправное состояние газовых плит и колонок сейчас отвечают сами жильцы. И ситуация эта возникла благодаря постановлению правительства от 23 мая 2006 года. Ну и понятно, что в этой ситуации отвечать практически некому, потому что жильцам приходится, во-первых, оплачивать дорогостоящий ремонт, во-вторых, искать мастеров. Мастера же предпочитают устанавливать новое оборудование вместо того, чтобы чинить старое. Ну и в этой ситуации «Известия» еще летом прогнозировали, что взрывов будет все больше и больше, что касается газа.
Спасибо, Валерий. Российские газеты о причинах массовых ЧП и техногенных катастроф в России в первые дни Нового года. Со мной в студии была наш обозреватель Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Из американской предвыборной гонки, похоже, выбыл первый кандидат. Представитель Демократической партии, губернатор штата Нью-Мехико Билл Ричардсон. По неподтвержденным пока официально данным, он отказался от продолжения борьбы после того, как проиграл первые праймерис в штате Нью-Гэмпшир. У демократов на них одержала победу Хиллари Клинтон, у республиканцев сенатор Джон Маккейн. Российские эксперты считают, что борьба на выборах президента США в этот раз будет более напряженной, чем 4 года назад. Например, по мнению Александра Бессмертных, президента Внешнеполитической ассоциации России и бывшего министра иностранных дел СССР, возрос и интерес к выборам среди самих россиян.
Для меня это весьма любопытные результаты. Праймерис, которые прошли в Нью-Гэмпшир, они в чем-то даже неожиданны, потому что в обеих партиях изменились призеры. Если сравнить результаты праймерис в Айове и в Нью-Гэмпшире, то они разные. Ничего, так, с другой стороны, необычного нет, поскольку все это отражает то настроение которая существует в Штатах и в самой стране. То есть существует довольно серьезный раскол во мнениях не только внутри партии, но и вообще в нации в целом. И это отражается на праймерис в Штатах. Я думаю, что мы еще будем видеть другие сюрпризы впереди. Главный вопрос – это все-таки то, что две партии представили довольно любопытный набор своих кандидатов. И, в частности, демократы предложили, я бы сказал, новый тип лидеров – женщину и темнокожего. Это яркий ход со стороны демократов, но не знаю, готова ли к нему в основном консервативная Америка. Готовы ли к этому? Посмотрим. Чтобы принять такой вот выбор, берем демократов, да, то американцы должны будут испытывать очень глубокое недовольство тем, что происходит сегодня во внешней и внутренней политике Соединенных Штатов, может быть, даже какое-то отвращение к этому. Тогда можно пойти на такой вариант, либо женщина, либо темнокожий будущий президент. Республиканцы, они предложили такой более стандартный набор будущих кандидатов. Это и губернаторы, и известные политики. Но их слабость, на мой взгляд, в том, что, в общем, отсутствует личность, такие яркие, что ли. Хотя это стандартный тип лидеров, как бы компенсирует вот это отсутствие яркости.
Можно ли сказать, что в этот раз интерес в России к выборам президента США претерпит какие-то изменения? Я имею в виду, сам институт президента США, отношение к нему в России изменилось ли как-то за время пребывания у власти Джорджа Буша?
Я думаю, что это именно так. Вообще интерес к американским выборам на этот раз, мне кажется, возрос весьма серьезно. Это связано и с президентством Буша, очень противоречивым, очень для русского гражданина немного странным, потому что такие качания в отношениях. Это вызвано и тем, что в этом же году наши собственные президентские выборы в стране. Поэтому, вот, судя по всем моим контактам, звонкам, которые получаю, интерес к выборам значительно возрос у нас в стране. С большим любопытством следят за не только за результатами праймари, скажем, да, но и за тем, каким образом вообще выстраивается сама система выбора лидера страны. Поэтому мы, я уверен, будем и дальше наблюдать растущую заинтересованность в том, как пойдут эти дела в Америке. Потому что все понимают, что с Америкой, конечно, прежде всего нам и в будущем предстоит иметь дело.
Это было мнение президента Внешнеполитической ассоциации России, бывшего министра иностранных дел СССР Александра Бессмертных. Интересно ли вам, кто станет следующим президентом США? Такой вопрос наш корреспондент Дарья Здравомыслова задала прохожим на улицах Екатеринбурга.
Я думаю, что Клинтон станет, Хиллари. Народ больше не склоняется, чтобы Буш ушел. Потому что старший Буш в Ирак лез, сейчас в матч залез. Пытаются навязать своему миру свою политику. Но мне это зачем? Пусть занимается своими внутренними делами. И к нам не лезут, и вообще никому не лезут.
Так я же не в США живу, а в России. Когда вот будет российский президент, это интересно. А в США-то что там интересно-то? Взаимоотношения все-таки зависят от нашего президента, от русского.
Да мне не интересно, их там, по-моему, человек 16. Но если умный человек, тогда будет по-умному действовать. А если глупый, то значит все так и будет, как было.
Ничего изменить мы не можем, поэтому что интересоваться, нервы себе трепать вообще. Живем по инерции, как будет, так будет. Как за нас решат, так и живем.
Небольшой интерес, пока что доллар падает, так что нам нечего от него ждать.
Не очень. Те, кто рвутся к власти, сразу же гнилые люди. Самодостаточный человек, чистый, он не будет к власти рваться. Но я не хочу, чтобы женщина у меня была. Именно Хиллари. Потому что муж у нее что-то там как-то засветился нехорошо.
Интересно. А в любом случае не изменится структура власти?
Не очень. Потому что я не собираюсь в ближайшее время туда ехать. На мой взгляд, взаимоотношения с Россией не зависят от того, кто будет президентом США. Эти отношения давно сложились уже. Мне кажется, ничего не изменится.
Нисколько неинтересно. Мне бы хотелось, что США не так откровенно диктовал свои условия, Сэм. Так не может быть просто-напросто. До поры до времени.
Ну, важно, конечно. Однозначно важно для такой большой страны. И для России, и для Америки. Чтобы отношения были между странами нормальные. Все-таки две супердержавы.
Россия, да, США нет. Но я думаю, что у России достаточно сильная позиция на международной политической арене. И поэтому принципиально повлиять выборы президента США не могут.
Интересно. Америка – это ведь такая страна очень большая. От нее в мире очень много что зависит. И от этого, конечно, наверняка зависит отношение с Россией в том числе. На самом деле, мне очень импонирует Хиллари Клинтон. И у нас очень хорошие взаимоотношения были, когда ее муж был президентом. И если бы она стала президентом, в этом случае у нас отношения были бы намного лучше и наладились.
Хиллари, наверное. Во-первых, она знакома с этой машиной. Во-вторых, первая женщина была бы президентом США.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, интересно ли вам, кто станет следующим президентом США. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В эфире «Свобода в полдень». В завершении этой половины часа о новостях, не связанных с политикой. В Санкт-Петербурге в Центральном выставочном зале «Манеж» открылась 15-я юбилейная выставка новых произведений петербургских художников. На ней побывала Татьяна Вольская.
Экспозиция выглядит очень пестрой. Так оно, собственно, и должно быть, поскольку таков принцип отбора произведений, объясняет куратор выставки Лариса Скобкина.
По одной работе от художника. Но то, что по одной работе позволяет нам показать 500 авторов, позволяет показать все направления, группы, стили. Чем живет город на сегодняшний день, то можно наблюдать каждый год на выставке «Петербург», потому что есть еще требования работы последнего года.
Казалось бы, в таких работах, не остывших от огня вдохновения, должно дышать и пульсировать время. Его дыхание я искала везде, но практически нигде не нашла. Разве что, может быть, в скромных на вид работах совсем молодых живописцев. Например, в городском пейзаже «Прогулка» Елены Мурашовой. Петербургский дворик, вид сверху, машины, собаки, детская горка. Но дело не в деталях, а в цвете и в особом настроении зимних питерских будней, которые удалось передать. В этом году в Манеже представлено больше молодых художников, чем обычно, говорит помощник куратора выставки Николай Васильев.
2-3 года назад как бы этой смены не видно было, а сейчас вот она выползла уже. На центральных щитах среди мэтров Союза висят тот 82-го года. Абстрактной живописи стало чуть меньше. Может быть, уже потому, что как бы во всем мире стало более популярно фигуративное искусство.
Да, абстракции стало меньше. Возрождается жанровая живопись, соглашается Лариса Скобкина.
Все направления, включая молодежь, группа Медьки и Академия Феликса Волосенкова, и группа Кондратьева-Зайцева, последователи школы Длугача и стерлиговцы, и союз художников как таковой, и сидлинцы, андеграунд сущности ленинградские.
На выставке традиционно преобладает живопись, но есть и прикладное искусство, и скульптура.
Самое заметное – это работа художников из Озерков. Дмитрий Каминкерс, работа одна из лучших вообще на выставке «Третий Рим». Здесь же его талантливейший сын Данила Каминкер тоже представлен в работе «Комар». Видно, что сосет кровь.
Да, эти работы и на меня произвели, пожалуй, самое сильное впечатление. «Третий Рим» – вот оно, искомое время. Человек сидит, обхватив рукой голову, согнувшись под тяжестью хлама, съезжающего на него с тележки на детских колесиках. Какие-то палки, жерди, мусор, и поверх всего огромный не то арбалет, не то лук. В общем, крест, который, судя по всему, этому мыслителю придется нести, если он не додумается встать. Все деревянное, корявое. Настоящая. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня вечером в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». В студию к политическому обозревателю Радио Свобода Михаилу Соколову придет кандидат в президенты России, лидер ЛДПР, вице-спикер Государственной Думы Владимир Жириновский. А во второй половине часа «Свободы в полдень», новости Москвы и Петербурга, новые штрафы для столичных собаководов, газеты Орловской области, о книге, воспевающей губернатора Егора Строева, экономика и спортивный обзор. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
По меньшей мере 20 человек погибли и десятки были ранены при взрыве в пакистанском городе Лахар. Смертник взорвал бомбу в центре города у здания Верховного суда. Дмитрий Рогозин назначен постоянным представителем России при НАТО. Указ об этом подписал президент Владимир Путин, об этом сообщает пресс-служба Кремля. В Свердловской области солдат-срочников под пытками заставляли подписать документы о переводе на контрактную службу, сообщают правозащитники. Военные эту информацию опровергают. Координатор молодежного движения «Оборона» Олег Козловский, призванный в армию, признан негодным к военной службе по состоянию здоровья. Как сообщают в «Обороне», к такому заключению пришла медкомиссия Рязанского военного госпиталя. Козловский в декабре был задержан милицией у своего дома и доставлен в военкомат, откуда его отправили в войсковую часть. Грузинская оппозиция получила от мэрии Тбилиси разрешение провести 13 января акцию протеста против итогов президентских выборов, победителем которых объявлен Михаил Саакашвили. Сторонники кандидатов в президенты от объединенной оппозиции Левана Гачичеладзе обещают собрать на манифестацию до 100 тысяч человек. Президент США Джордж Буш встретится сегодня в Рамале с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Накануне в Иерусалиме Буш обсуждал пути урегулирования Палестино-израильского конфликта с руководством Израиля. Бывший британский премьер Тони Блэр стал советником одного из крупнейших американских банков J.P. Morgan. Как сообщается, Блэр будет консультировать руководство банка по вопросам мировой политики. Индийская автомобильная компания Tata представила самую дешевую в мире машину. Четырехдверная, пятиместная, оснащенная лишь самым необходимым Tata Nano, стоит $2500. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Благотворительная акция в помощь известному актеру Семену Фараде, документальный фильм «Петербург. Сумерки нового века», суд над боксером Николаем Валуевым и переход московской монорельсовой системы на полноценный режим работы. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Сегодня в Московском доме кино начнется 10-дневная благотворительная акция «Выставка-продажа произведений художников Москвы в фонд помощи народному артисту России Семену Фараде». Инициативу гильдии актеров кино поддержало сообщество московских художников. Несколько лет назад у актера случился инсульт, он перенес не одну операцию и нуждается в помощи. Петербург. В российском сегменте интернета размещен документальный фильм «Санкт-Петербург. Сумерки нового века». В первые сутки фильм посмотрели 15 тысяч пользователей. Фильм был снят в 2006 году. В нем идет речь об уничтожении городской архитектуры. По словам создателей, фильм не понравился властям и, скорее всего, не будет показан по городским телевизионным каналам. Москва. Руководство электростальского завода тяжелого машиностроения, на которое городская комиссия возлагает вину за аварийную ситуацию в спорткомплексе «Крылатская», отказывается подписывать заключение комиссии. Городские власти обращаются в Ростехнадзор. Если созданная на федеральном уровне комиссия подтвердит вину производителей лопнувшего шарнира, державшего одну из конструкций крыши Ледового дворца, то власти через суд будут добиваться возмещения стоимости ремонтных работ. Петербург. Мировой суд Калининского района Петербурга приговорил боксера-тяжеловеса Николая Валуева к штрафу за избиение охранника спорткомплекса «Спартак» Юрия Сергеева.
Признать Валуева Николая Сергеевича виновным в совершении преступления. Взыскать с Валуева Николая Сергеевича в пользу Сергеева Юрия Борисовича 100 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.
Москва. Стоимость одной поездки на московской монорельсовой дороге снижена с 50 до 19 рублей. С сегодняшнего дня все 6 станций этой транспортной системы, соединяющие Всероссийский выставочный центр с Тимирязевским районом, открыты для выхода и входа пассажиров в большем режиме с 7 утра до 11 вечера. Увеличено и количество составов на линии. Петербург. Городское правительство предоставило пенсионерам, имеющим трудовой стаж не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщины, проработавшим в городе не менее 20 лет, 50% скидку при оплате жилья и коммунальных услуг и ежемесячную денежную выплату в 440 рублей. Около 160 тысяч петербуржцев смогут воспользоваться такой льготой. Она оформляется в отделах социальной защиты. Москва. Городские власти объявили, что первый доходный дом эконом-класса с низким уровнем рентабельности для города откроется в ближайшее время на юге Москвы на улице Мусы-Джалиля. Все жилые помещения будут предоставляться по договору найма в приоритетном порядке гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, а при их отказах гражданам, проживающим в Москве не менее 10 лет. Содержание такого дома проживающие будут оплачивать по фактическим затратам без привлечения бюджета. Средств, а доходы зачислят в городскую казну. Новости Москвы и Петербурга, 10 января, Вера Володина.
Еще об одной городской теме подробнее. С нового года в Москве вступил в силу новый административный кодекс, изменяющий в том числе и 27 городских законов. Некоторые его нововведения коснулись владельцев собак. Теперь при выгуле животных они обязаны иметь при себе совок и пакеты для сбора экскрементов. Нарушителей ждет штраф в 1000 рублей. В Российской кинологической ассоциации к этой новости отнеслись скептически. Собаководы готовы убирать за своими питомцами, но ждут появления на московских улицах специальных контейнеров для биоотходов. Рассказывает Любовь Чижова.
Не секрет, что большинство москвичей выгуливают своих собак во дворах. Животное справляет свою нужду рядом с детскими площадками, а то и прямо на них. Частенько на тротуарах, летом в клумбах. Каждый житель российской столицы хотя бы раз в жизни наступал в кучку, оставленную собакой, и вряд ли вспоминает эти мгновения с радостью. Московское законодательство уже предусматривало штраф в 15 рублей для владельцев собак, которые будут пойманы на месте преступления своего питомца без совка и пакета. С этого года штраф решили увеличить до 1000 рублей. Ирина Новожилова из Центра защиты прав животных ВИТА относится к инициативе столичных властей положительно и считает, что большинство собаководов морально готовы убирать за животными. У нее остается один вопрос. Куда выбрасывать то, что соберешь?
Мне кажется, что в этом нововведении ничего плохого нет, тем более, что оно уже давно практикуется на Западе. Я наблюдала такой подход в Англии, в Лондоне. Но есть такой момент. Тут нужно подойти очень грамотно технически к этому вопросу, потому что в Англии на каждом метре буквально стоят приемники, куда люди могут выбросить пакетик с собранным калом животных. Вот если этого нет, то я очень плохо себе представляю россиян, которые, собрав все это в пакет, будут километр ходить, в кармане, что ли, это держать. Наверное, нужно создать условия для того, чтобы люди последовали этому.
Как вы думаете, москвичи психологически готовы к тому, чтобы убирать за своими собаками?
Мне кажется, что да, потому что разговоров о том, что есть грязь, что вокруг загажена клумба, много. Поэтому кому, как не самим хозяевам, убирать?
Говорила Ирина Новожилова из Центра защиты прав животных ВИТА. Евгений Цигельницкий из Российской кинологической ассоциации к штрафу в 1000 рублей за собачьи экскременты относится негативно и предполагает, что наиболее юридически грамотные собаководы найдут возможность уклониться от его уплаты.
Например, экскременты моей собаки или не моей, это если я буду судья протестовать, пусть будут любезно анализы сделать. Я скажу, ну это не моя какала, это вот участковый сам накакал, а меня штрафует. Просто вот на уровне идиотизма, но, кстати, ведь если собаководам этот путь подсказать на кинологических ресурсах, да, в прессе, то они так будут поступать.
А вообще в Москве где гуляют с собаками в основном люди?
Ну, они гуляют там, где они могут гулять, потому что выгулов нет, особенно в центре. Земля золотая. Существуют нормы по организации выгулов, которые правительство Москвы не соблюдает. То есть магазин или заправку поставить, это они только в путь. А то, что в каждом квартале в шаговой доступности должен быть выгул, хотя бы небольшой, этого нет. Поэтому куда деваться человеку с собакой? Ну, тогда они могли бы проще поступить, запретить в городе Москве содержание животных. Это было бы более логично и разумно, потому что если власть не выполняет своих обязательств, но при этом на граждан навьючивает какие-то новые, ну, хорошего-то что из этого может выйти? Просто сказали, вот как воздух испортили, и все, и ничего не будет. Это как с распитием пива в общественных местах, тоже ведь есть закон. Закон есть, а пиво пьют. В каких-то городах, где за это взялись, там это работает, но у нас это работать в любом случае не будет, потому что, в конце концов, вот при таком к нам отношении, к собаководам, мы подскажем тоже в прессе кинологической людям, как с этим поступать в том случае, если их будут пытаться штрафовать.
Какие-нибудь мысли по поводу собачьих экскрементов?
По поводу собачьих экскрементов мыслей на самом деле очень много. Собаководы готовы убирать за собой, во-первых, если город будет все-таки... Ну, то есть чисто ментально, вы понимаете, человек не бросает окурок там, где чисто вокруг. Если вокруг все загажено, вот там, где мы, например, гуляем с собаками, там земли не видно от отходов человеческой жизнедеятельности. Пакеты, горшки, битая посуда, консервные банки, битые бутылки. Люди гадят, отходят в кустики тоже, точно так же. Просто город грязный. Для того, чтобы убирать за животными, вот я знаю по практике организации выставок собак, на каждой выставке, на крупном мероприятии ставятся контейнеры для биоотходов. Потому что, понимаете, это добро, его нельзя кидать в перемешку со стеклом. Существует определенный порядок. Биоотходы, они по-другому совершенно утилизируются. Из них там делают удобрения, не знаю, что, канадцы топливо делают даже. Из детских памперсов там и канализационных стоков. Если город предложит нам порядок цивилизованной утилизации этих отходов, и пусть они не на каждом шагу стоят, но хотя бы в шаговой доступности друг от друга вот эти контейнеры для этих биоотходов. После этого, я думаю, что люди какие-то сами начнут убирать, а для тех, кто сам не захочет, можно штрафы вводить. При этом хорошо продумав, какой будет порядок взимания этого штрафа. Потому что сейчас объявлен штраф, но в том порядке, который они объявили, ну это просто так, воздух потрясти.
Это был Евгений Цигельницкий из Российской кинологической ассоциации. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Региональная российская пресса. Газеты Орловской области пишут о забавной книге, воспевающей личность губернатора Егора Строева. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Годлевская.
Независимый еженедельник «Красная строка» нашел символ ушедшего года. По его мнению, эта книга – многообразие характеров, авторами которой являются бывший председатель избирательной комиссии Орловской области Анатолий Трофимов и его дочь Татьяна Уварова. Эти авторы уже известны орловскому читателю по своей предыдущей книге «Край наш благодатный», считающейся местным бестселлером благодаря тому, что она насыщена панегирическими стихами и комплементарной до нелепости, а потому вызывающей улыбку прозой в адрес руководителей области. Глаза губернатора Орловской области Строева из разряда фантастики, утверждают, например, Анатолий Трофимов и Татьяна Уварова в книге. Его глаза читают не только услышанные слова, но в головном мозгу сопоставляют все услышанное и увиденное ранее, что и позволяет ему принимать единственно правильное решение. Конец цитаты. Новая книга состоит не из слов, а из фотографий, причем без всяких комментариев. Да они, наверное, и не нужны. Если учесть, что Анатолий Трофимов десятки лет был человеком власти, то многое об этой власти становится понятным из самого подбора снимков. Патриарх всея Руси Алексий II соседствует с красотками в бюстье и ажурных чулках. Полуобнаженные работники обладминистрации и президент Республики Египет. Жеребец по кличке Неприступный и новый председатель облсберкома Евгений Щендригин. Некий кот Матвей и купание в бочках под рюмку известных в области лиц, депутаты облсовета и страусиная ферма. И, конечно, много фотографий губернатора области Егора Строева. Профиль, фас, одного в группе. Но в подписях всегда первый, вне зависимости от того, какое место он занимает на фотографии и какую роль играл на момент съемки в жизни. «Посмеемся», — предлагает «Красная строка», — «чем не итог уходящего года». Комментирует журналист Сергей Заруднев.
У человека, воспитанного в уважении к книге, вообще к культуре, такое произведение вызывает шок. У автора влюбленность губернатора доказывается на нескольких десятках страниц. Егор Семенович, в какой бы группе лиц ни находился, и где бы ни сидел или не присутствовал на фотографии, он всегда в подписи упоминается первым. Первый в беседе с президентом Египта, первый в группе лиц рядом с патриархом. И это создает комичный эффект. Человек со стороны, не знающий, как выглядит наш губернатор, вводится в недоумение, поскольку тот, кого автор называет Егором Семеновичем, на следующей странице становится, допустим, президентом Египта. Если перевернуть еще страницу, он становится еще каким-то высоким лицом, или менее высоким, или совсем незнакомым. Тут даже возникает какой-то спортивный азарт узнать, кто же такой Егор Семенович. Мне кажется, что этот альбом может иллюстрировать общую культуру сейчас, в том числе и политическую в Орловской области. Подобный тон, в котором выдержана эта книга, он не просто приветствуется, он обязателен для того, чтобы тебя считали своим.
Для «Радио Свобода» Елена Годлевская, «Орел».
Говорит «Радио Свобода» в Москве, 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и, напомню, главные новости к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
По меньшей мере 20 человек погибли и десятки ранены при взрыве в пакистанском городе Лахор. В дагестанском селении Гелимбатан сотрудники правоохранительных органов провели операцию против группы боевиков. В Казани спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме. Погибли 8 человек. Президент США Джордж Буш встретится сегодня в Рамалле с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. В Пакистане партия убитого оппозиционного лидера Беназир Бхутта заявила о давлении со стороны властей в преддверии предстоящих в феврале выборов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Итоги пополнения стабилизационного фонда в 2007 году, прогноз снижения цен на нефть и презентация самого дешевого автомобиля в мире. Главные новости российской и мировой экономики представит Иван Трифилов.
Объем государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, увеличился в 2007 году примерно на 75%, примерно до 156 миллиардов 800 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства финансов страны. В 2008 году стабилизационный фонд будет разделен на резервный фонд и фонд национального благосостояния, в которые будет поступать большая часть нефтегазовых доходов государства. По планам правительства, более 80% средств нынешнего стабилизационного фонда перейдут в резервный фонд. Индекс РТС, основной индикатор российского фондового рынка, увеличился в четвертом квартале 2007 года на 10,5% и превысил 2290 пунктов. Объем торгов на классическом рынке акций в октябре-декабре составил почти 4,3 миллиарда долларов. Среднегодовая цена нефти в 2008 году составит 84 доллара за баррель, на 13 долларов выше, чем в 2007. Такой прогноз представили эксперты Всемирного банка, рассчитав его по трем ведущим сортам нефти на мировом рынке – ближневосточной Дубаи, американской WTA, а также европейской Brent, нефтедобываемой в Северном море. Однако на 2009 год Всемирный банк прогнозирует снижение среднегодовой цены нефти почти на 7%, до 78 долларов за баррель. Темпы роста экономики 13 стран еврозоны в третьем квартале 2007 года оказались вдвое выше, чем во втором, и составили 0,7%, а в пересчете на год 2,7%, сообщило статистическое агентство Европейского союза. Тем не менее, Европейская комиссия прогнозирует замедление темпов экономического роста еврозоны до 2,2% в 2008 году и 2,1% в 2009. Индийская компания Tata Motors представила самый дешевый в мире легковой автомобиль, стоимость которого примерно 2500 долларов, как два средних по местным ценам мотороллера. В кузове нового автомобиля много пластиковых деталей, а из приборов перед водителем только спидометр и указатель объема топлива. Его максимальная скорость 120 км в час, а расход бензина 4 литра на 100 км. В Индии сегодня лишь 7 легковых автомобилей на каждую тысячу жителей. Для сравнения, в Китае 40, в России более 200, в США 500, а в Германии 550 автомобилей на тысячу жителей. Курс доллара на сегодня 24 рубля 34 копейки, на 11 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 98 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Иван Трифилов о главных новостях в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит традиционный спортивный обзор. Снова со мной в студии наш обозреватель Олег Винокуров. Еще раз добрый день. Что нового?
Добрый день. Ну вот один из редких случаев, когда можно действительно сообщить что-то совсем новое. Результаты уже сегодняшнего дня, потому что события происходят в Австралии. Все, естественно, догадались, что речь пойдет о теннисе. Не за горами открытый чемпионат этой страны. Ну и там готовятся, естественно, многие. И вот в двух женских турнирах уже определились финалистки, и россиянки там будут присутствовать. В Хобарте это Вера Звонарева, которая победила американку Эшли Хартл-Роуд и теперь сыграет с гречанкой Елене Данилиду, выигравшей у итальянки Флавии Пинетты. А в Сиднее это Светлана Кузнецова. Она нанесла поражение чешке Николь Вайдишевой и встретится с бельгийкой Жюстин Анен, которая выиграла у Анны Иванович из Сербии. Вот в этом турнире сиднейском первые две ракетки вышли в финал. Все в соответствии с табелью о рангах происходит. Ну, а теперь я хотел бы предложить всем обратиться, так сказать, обратить свой взор назад. Вот у вас же и в программе, в обзоре печати говорилось о том, что газеты продолжают подводить итоги года. Вот и мы тоже. Все итоги ты сразу не подведешь. И вот сейчас я предлагаю поговорить о футболе, причем не о российском, а о сербском. В очередной раз обратим взгляд на Сербию, потому что у этой страны же очень много общего с Россией, ну, во всех областях, тут нельзя не согласиться, в том числе и в спорте вообще, и в футболе в частности, так что, думаю, российские болельщики многое из того, что расскажет нам сейчас обозреватель белградской газеты «Политика» Иван Цветкович, могут, так сказать, преломить, что ли, и на российский футбол.
Слушаем.
Первое самостоятельное прохождение сербского футбола закончилось полным провалом. Сборная не только не попала на чемпионат Европы, но и полностью опозорилась. В конце ноября на матч с Польшей, который для Сербии был последним шансом, едва набралось 500 зрителей. К тому же на трибунах было больше поляков, чем сербов, хотя матч проходил в Белграде. Президент футбольного союза Сербии Звездан Терзич тогда объяснил это недостатком патриотизма среди любителей футбола. Второй позор – тот матч состоялся на поле, напоминавшем Ниву, хотя проходил на главной арене страны – стадионе Червеной Звезды. А за пару дней до того пришлось отложить матч со сборной Казахстана из-за снегопада, стадион «Партизана», старейший в стране, не был пригоден. Из-за неудачи в отборочном цикле чемпионата в Европе с поста главного тренера сборной ушел испанец Хавьер Клементе, первый иностранец 2020 года, когда была создана югославская сборная. Добавим к этому, что «Партизан» был изгнан из Кубка УЕФА, его фанаты устроили дикарство на Мостарском стадионе, и УЕФА наказал клуб. «Червена звезда» не только не осуществила мечту и не прорвалась в Лигу чемпионов, но в групповом турнире Кубка УЕФА проиграла все 4 матча. К тому же и она, как и чуть раньше ее извечный соперник «Партизан», сменила клубное руководство. Более того, в начале декабря, когда ее фанаты чуть не убили полицейского прямо на матче чемпионата, трое ее функционеров арестованы. В газетах тогда появились информации о связи бывших руководителей клуба с мафией. Но к Новому году все утихомирилось, и даже генсек «Червеной звезды», бывший генсек Национальной федерации Дамьянович, директор стадиона Чорович и комиссар клуба по вопросам безопасности Миюшкович, которых прокурор считал ответственными за нарушение безопасности на стадионе, оказались на свободе. И больше никто не поднимает вопрос, есть ли действительно сомнительные связи официальных лиц «Червеной звезды» с людьми вне закона. На очередном ежегодном собрании Футбольного союза в конце неудачного года его функционеры не окрасили доклады, но все равно проявили оптимизм и сохранили свои посты. Когда после чемпионата мира в Германии и прощального провала сборной под названием «Сербия Черногория» Футбольному союзу Сербии пришлось решать, кому доверить сборную, президент Терзич вручил ее в Климент. На вопрос, почему иностранцу, он ответил, что просто нет своего тренера, достойного рулить сборной. Теперь оказалось, что такие есть, и во главе сборной в отборочном цикле чемпионата мира будет Мирослав Джукич, завоевавший серебро молодежного Евро-2007 в Голландии. Дабы стать преемником Клименте, Джукич покинул «Партизан», хотя его клуб первую часть чемпионата закончил лидером с отрывком в 6 очков от ближайшего преследователя «Червеной звезды». Джукич руководил «Партизаном» недолго, только 1 год, но в этом же году его коллеги в «Червеной звезде» проработали еще меньше. Душан Бајевић покинул ее буквально в ходе матча с Војводиной. Потом команда была доверена его помощнику Бошко Джуровскому, которому даже победы в чемпионате и в Кубке Сербии не помогли продержаться в качестве главного тренера дальше августа. Для него роковой оказалась встреча с Ливадией. «Червена звезда» прошла эстонский клуб в отборочном туре Лиги чемпионов, но с огромным трудом. 1-0 в Белграде и 1-2 в Таллине. Место Джуровского занял Милорад Касанович. Но смена руководства и проигрыш 0-3 в Кубке УЕФА в Салониках Арису, который возглавил тот самый Бајевић, привели и к его отставке. К концу года «Червену звезду» привел уже Александр Янкович, когда-то правая рука Слава Любомуслина. Но у него, как и у нового тренера «Партизана» Славиша Йокановича, бывшего игрока сборной, нет лицензии. И под Новый год они проходили соответствующие курсы в Македонии. Эти курсы организует Футбольный союз Сербии. Но из-за отсутствия условий, футбольные поля, под снегом и минусовая температура, пригодилось македонское местечко Дойран на самой границе с Грецией. Из-за проблем с морозом тренеры и футболисты во всех лиг в Сербии жаловались на качество полей. Этот вопрос подняли на собрании федерации, и даже сам Терзич не обошел его. Но по-прежнему он уделил внимание и своей любимой теме. Мол, мы единственная европейская страна без дома футбола. А УЕФА хочет помочь деньгами, только если бы правительство выделило участок. Кажется, что для него офисы важнее стадионов. А вот то, что игрок сборной, выступающий за отечественный клуб, уже редкость, как будто никого не беспокоит. Точнее, это стало считаться чем-то обыкновенным, и уже никто, по-видимому, даже не строит иллюзий насчет восстановления сильной домашней лиги.
Вот видите, тот, кто внимательно слушал репортаж нашего белградского коллеги Ивана Цветковича, наверняка отметил и общее между сербским футболом и российским, и различия. Ну, общее, это, конечно, плохие поля, там, бесчинство болельщиков в Европе. Зато в России на сборной, на матчах сборной не пустуют трибуны. А сборная при этом не состоит из легионеров, потому что легионеров практически нет в российском футболе. Ну, я имею в виду футболистов российских, выступающих за рубежом. Ну, вот так вот, ну, собственно, все и не должно быть...
Ну,
одинаково.
Еще много общих моментов. В частности, принципиальным осталось соперничество между командами из Сербии и других стран бывшей Югославии, так же, как и осталось принципиальным соперничество российских команд и команд из бывшего Советского Союза, там, например, «Спартака» и «Киевского Динамо». Много общего.
Ну, это вы, наверное, еще и к предстоящему Кубку Содружества имеете в виду.
Да, безусловно, и к этому тоже. Спасибо. Такова картина дня в мире спорта. В студии со мной был Олег Винокуров. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. И не пропустите после выпуска новостей в прямом эфире программы «Час прессы». О деле одного из организаторов марша несогласных в Самаре в прошлом году, задержанного на Украине, члена запрещенной национал-большевистской партии Михаила Гангана, ведущий программы Виталий Портников будет говорить с политологом Игорем Лосевым и правозащитником Дмитрием Гройсманом. Повтор этой программы в 2 часа ночи 11 января. Слушайте «Радио Свобода». А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ганган, как и многие активисты другой России, преследуются за свои политические убеждения.
Нет, нет, никто не видел, что выходила, и в руинах нет, нигде ее нет.
Парламент Косово избрал президентом края на второй 5-летний срок Фатмира Сейдиева.
Мы рассматриваем это как провокацию. Это опасная ситуация.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.